Виктор, добрый день, вернее вечер. Скажи мне такую вещь. Вот сейчас все очень возбуждены тем, что с 1 сентября начал действовать новый регламент. Все газеты уже отписались по этому поводу. Значит, что вот теперь можно будет обыскивать машины, что можно будет прятаться в кустах. Но опять, естественно, народ относится с недоверием. Мне хочется услышать вторую сторону, как бы инициатора. Ну или, по крайней мере, того, на кого направлен этот регламент. Вот в двух словах объясни, что в этом регламенте нового для нас, водителей, пешеходов, пассажиров, как ты сам сказал, для всех.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это действительно шаг большой вперед, потому что регламент был вывешен в интернете и обсуждался всеми, кто хотел в этом участвовать. То есть все замечания, которые были, мы постарались и об обсуждении общественной палаты, и в Совете Федерации, и в Госдуме учли.
Фактически нового.
Во-первых, показали взаимоотношения участников дорожного движения и водителя. Как должен себя инспектор вести при остановке транспортного средства? В принципе, все знали, но лишний раз повторить. Вежливо, корректно, указав причину остановки, нарушения.
Это тоже новое. На самом деле, меня много раз останавливали ваши документы. В чем дело? Документы предъявите, пожалуйста. И мне причину не называли. А теперь получается, что пока мне не назовут причину, почему остановили, я, в общем, как бы могу и не очень-то вступать в беседу. Правильно я понимаю?
Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, правильно. Конечно, все расписано, как должен себя вести инспектор. Мы приняли зачеты по регламенту. И сейчас требуем, чтобы этот регламент исполнялся. Поэтому и наказания уже первые пошли, если есть жалобы на инспекторов, и проверка показала, что это действительно так. Мы строго будем спрашивать, чтобы это все у нас выполнялось.
Ну, а вот представь себе, инспектор, вот там тоже в регламенте сказано, что я имею право записывать разговор на видеокамеру. Меня останавливает инспектор. Я открываю окошко, включаю мобильный телефон, видеокамеру, и говорю, здравствуйте. И вот надо же пожалеть как бы инспектора, что же он теперь будет все под видеокамеру, не жалко?
Ну, я думаю, что все и не будут записывать, потому что и у нас есть записывающее устройство, и у участников дорожного
движения. Инспектор подходит с оператором, и я сижу с оператором. Все друг друга снимают.
Знаете, это, мне кажется, будет дисциплинировать и того, и другого, потому что мы регламент приняли, и мы будем его выполнять, как бы что ни случилось. Мы будем его выполнять и будем требовать, чтобы это было исполнено. Но и со стороны участников дорожного движения мы хотели бы тоже адекватной реакции. Есть правила дорожного движения. Давайте тоже не нарушать, а соблюдать.
Да, не в этой стране. Ну, хорошо. А скажи мне просто такую вещь. Вот был очень известный, распиаренный приказ министра внутренних дел в свое время, который запрещал остановку транспортных средств для проверки документов не на постах ГАИ. В марте этого года его тихонечко, так, без всякого пиара отменили. Вот давай, чтобы наши радиослушатели знали, что когда их можно остановить, за что их можно остановить и где они имеют право быть остановленными.
Вот, Миша, ты задаешь вопрос, тот, который и нас-то тоже, конечно, тоже волнует. Смотрите, когда мы говорим общемилицейские функции исполнения, да, то ведь знаете, сколько угоняется транспортных средств. Знаете, что визуально, да, вот поступила информация тому же инспектору о том, что произошел уклон. Он говорим, в Москве тоже, да? Автомашина угнана такая-то, такая-то. Одинаковых автомашин очень много-много. И здесь вот именно надо подходить так, чтобы и остановив, но ты знаешь, что это человек как-то осторожно, понимая о том, что это может быть преступление раскрывается, потому что остановил машину и выявил ее, да? Кому-то радость, кому-то радость.
А может быть и просто обычного
остановил. Но вот для этого регламента и существует. Понимаете, в чем дело? Для этого и исполнение. Все прописано. Но то, что на местах не исполняется, пока может быть еще, я это
подожди,
тоже вижу.
Скажи, вот по регламенту, по закону, по правилам, по приказам, вот сейчас, меня могут остановить в любом, инспектор ГИБДД может остановить в любом месте, не только на посту ГАИ, и потребовать просто проверку документов. Я правильно понимаю?
Ну, проверка документов, но он должен быть, сказать, основание для этого, потому что...
Ну, мне скажут, проводится операция по розыску угнанных автомобилей. Здравствуйте, меня зовут капитан Сидоров. Я вас остановил в связи с необходимостью проверки документов. Отмаза, говоря простым языком, на любой случай жизни.
Михаил, вот как бы ты хотел? Вот не хочу говорить, вот постучу даже по столу, да? А вот если бы у вас угнали автомобиль...
Все понимаю.
Обожди, вот да. Давай. Как бы ты рассуждал? Давайте спросим тех, кому У кого обнаружили, понимаешь, в этом мире?
Понимаешь, какая штука?
Что?
Вот ты уж меня прости. Но если бы вы обнаруживали из угнанных 99% выявляли, да, то я был бы согласен с тем, что ладно, давайте останавливайте всех, 99% вы находите. Вы же находите процентов 5-10.
Но это же находим. Все равно люди-то получили свой автомобиль, который заработали деньги, копили всю жизнь, знаешь, и получили обратно.
Для меня гораздо большим аргументом является сегодня, в сегодняшней нашей жизни, это когда инспектор ГИБДД останавливает автомобиль, его осматривает с точки зрения нахождения там бомбы или, так сказать, оружия, то с учетом, так сказать, терроризма. Меня это убеждает. И вот случай в Махачкале, когда твои ребята проявили, в общем, героизм, и один из них даже погиб, но предотвратили взрыв в школе 1 сентября, я имею в виду. Вот это, за это, кажется, можно все простить. Но почему бы не ввести тогда правила такие, что в регионах, ну, с повышенной террористической опасностью, ну, Северный Кавказ, например, юг, да, там сотрудник ГИБДД имеет право останавливать не на посту ГАИ, проверять автомобили. А в спокойных регионах, Москва, Питер, Тверь, там, Рязань, не знаю, ни одного ФСБшника надо спросить, где спокойные регионы, они точнее скажут, там останавливают только при наличии оснований. Ведь, ну, задергали же всех, просто задергали.
Значит, задача такая поставлена, мы с вами видим, что излишняя остановки, они не должны быть. Да, нарушил, да, подозрение по автомобилю, который может быть угнан, похищен на СМ, или который числится в розыске. В таких случаях, конечно, остановка может быть. А так, без необходимости, конечно, запрещены все эти остановки. Зачем дергать людей?
Ладно, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, отразится ли на стоимости перевозок ремни безопасности в автобусах, плюс оборудование их приборами контроля за отдыхом водителей? Там, вот мне просто интересно с точки зрения обывателя. Сегодня стоит там X рублей. Потом перевозчики, поскольку их теперь обязали поставить ремни безопасности, поставить эти самые, как они называются, не тахометры, а как-то...
Тахографы.
Вот. Они скажут, теперь будет стоить X плюс 20 рублей. Опять же, материть будут вас.
Почему нас? Вот знаете, как-то вот получается, что все как-то в том, что происходит, виновники кого?
ГИБДД, гаишники,
да, естественно. Ну, естественно, да, понимаешь, это проще.
Если не урожай, тоже виноваты гаишники.
А вот если разобраться до конца в чем-то, то, может быть, и не стоит винить госавтоинспекцию. Надо, может быть, спросить самих себя за те или другие события, которые происходят.
Но пассажир-то ведь он платит за билет лишние деньги, будет платить лишние деньги, поскольку ремни безопасности в автобусе. Ведь никто же это за свой счет не сделает.
Вот смотрите, Михаил, 2,5% тот ущерб от дорожно-транспортных происшествий, от внутреннего валового продукта, который сегодня у нас есть
2,5%
в стране.
2,5%
ВВП? Да, да. Это огромный ущерб от дорожно-транспортных происшествий. И посмотрите, в какую цифру это все укладывается. А те минимальные суммы денег, которые мы тратим на то, чтобы обеспечить безопасность, они не сравнены.
А ведь мы это кто? Мы это бюджет или мы это граждане?
Государство. Государство. Что такое ремень безопасности? Если мы говорим о том, что тяжесть последствий, это не мы в России доказали, это весь мир. И Европа говорит о том, что тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий снижается, если есть ремень безопасности.
Нет, прости, ты меня можешь не убедить. Я сам уже лет 10 пристегиваюсь совершенно добровольно, потому что, ну, просто видел, что происходит в авариях, когда не пристегнут. Пристегиваюсь и всем советую. И в автобусах лучше пристегиваться. Меня же волнует не это. Меня же не волнует, я говорю не о том, что глупость прописали, да? А меня волнует, кто за это заплатит. Кто за это заплатит?
Ну, владелец, конечно, транспортного средства.
Владелец транспортного средства. Следующий вопрос. А скажи, пожалуйста, вот инспектор остановил автобус.
Да.
И в автобусе не пристегнутый пассажир. Штрафовать кого будут? Пассажира или водителя автобуса?
Знаете, вот сейчас как раз ведь только-только поручения президента сегодня опубликованы. Это не так давно, да? И мы уже над этим работаем. То есть мы говорим и как конструкцию автомобиля изменения внести, и как сделать ответственность, чтобы повысить за это нарушение правил дорожного движения.
Пока четкого ответа у нас нет. Хорошо. Кстати, об автобусах. По-моему, еще не было такого года, когда столько автобусов побилось, как в этом году. Именно автобусов. Ты можешь объяснить, что происходит, в чем причина? Что вот автобусы какие-то проклятые вот именно в этом году? Раньше были газели, там, да, а вот сейчас большие маршрутные автобусы. Что случилось?
Вы знаете, что просто какая-то напасть идет. Почему? Потому что, вот смотрите, ростовские события. Непонятна ведь причина дорожного происшествия, которое случилось опять с грузовой машиной и автобусом. Почему? Потому что навстречу друг другу двигались.
Услышал-то?
И вдруг почему-то стал на полосу встречного движения выезжать грузовик. Причина-то непонятна. Может, состояние водителя, потому что 40 градусов температура была. Может быть, что-то еще. Но не метра тормозного пути говорит факту, что действительно что-то со здоровьем, наверное. Я думаю, что прокуратура скоро закончит. И другие дорожные происшествия показывают, да, многие из них действительно то, что вы сказали, заснул за рулем. То есть несоблюдение нормальных элементарных правил соблюдения режима труда и отдыха.
Это автоперевозчики просто экономят деньги, и вместо того, чтобы двух водителей посадить, сажают одного, или гоняют из рейса в рейс. Не деньги ли, как всегда, причина?
И вот как раз поручение президента как раз об этом сказано, что давайте повысим ответственность и начинаем спрашивать с владельцев автотранспортных средств. Если уж купил автобус, частник, то позволь за это отвечать, чтобы было нормально организовано обслуживание этого автобуса, чтобы мы нормально выезд механик проверял, как состояние водителя, так и техническое состояние.
Как в старые советские времена было.
Это все у нас было, но это все нарушено. Вот сейчас это потихонечку и восстанавливается.
То есть, другими словами, можно сказать, что ты считаешь, что одной из причин – это как бы разрушение того законодательства, той нормативной базы, которая была в свое время и которую сейчас приходится восстанавливать. То есть, как называется наша передача, «Дура Лекс» – плохой закон.
Да, примерно так. И потихоньку это законодательство, еще закон о безопасном движении, в законе о безопасном дорожном движении было сказано, что привести в соответствие свои нормативные правовые документы. Мне кажется, основное это не сделано, это как раз вот это.
Другие ведомства ты имеешь в виду?
Естественно, конечно.
Кстати, по поводу плохих законов. Я знаю, что у ГИБДД двойное финансирование и из федерального бюджета, и из регионального. И у меня вот такой, провокационный, наивный, если хочешь, вопрос. А как ты можешь в такой ситуации контролировать местные органы в вопросе организации движения? Это же тупик. Ты сегодня пишешь губернатору представление по поводу необходимости устранить то-то, 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 то-то. Приходишь завтра к нему за финансированием, он тебе говорит: знаешь что, ты на меня кляузы пишешь, ты мне представление делаешь, ты меня в прокуратуру жалуешься, никаких денег тебе не будет. Так ведь?
Да, функция надзорной деятельности у нас, к сожалению, буксует. Почему? Потому что сегодня двойное вот это именно финансирование. Кто платит, тот и музыку заказывает, да, естественно.
Но я хочу... ужинает, тот ее и танцует.
Да, да, да. Но я хочу сказать, что многие субъекты федерации, главы субъектов федерации, в помощники взяли главных инспекторов безопасности дорожного движения и наводят порядок, невзирая ни на что. Проводят также совещания, спрашивают также с районных звеньев и устраняют те недостатки, которые существуют по линии дорожной инспекции.
Ну, согласись, все-таки, да, я понимаю, что ты должностное лицо высокого ранга и, так сказать, вынужден давать иногда обтекаемые ответы. Ну, по-человечески. Но ведь разумно же было бы, чтобы надзорная служба ГИБДД, надзорная, да, у нас не так много надзорных служб, финансировалась бы из федерального бюджета, чтобы не зависело от местных властей.
Ну, и что ты хочешь от меня услышать?
Правду. Понятно, ладно.
Знаете,
насколько, скажи мне другую вещь, хорошо, не буду загонять тебя в тупик, поскольку ситуация загнала уже саму службу в тупик. Скажи мне, пожалуйста, а насколько...
Миша, единственное, да, могу сказать, что вот надо так прописать. Вот если человек отвечает за что-то, то, конечно, ему должны и права дать.
Конечно, конечно. Скажи мне, пожалуйста, насколько вредна для здоровья работа инспектора в большом городе? И сколько он в среднем получает? Два вопроса сразу.
Ой, какой ты тоже сложный вопрос-то задал. Это вроде бы простой, вроде того сложный. Мы говорим про взятки, мы говорим про коррупцию в рядах. Да? Ясно, что ведь не надо бороться, надо сделать так, чтобы человек дорожил своей работой. Вот сегодня, мне кажется, у нас, да, ребята любят свою работу. И в большинстве прекрасные инспектора, прекрасные сотрудники госавтоинспекции. Но не все. Сделать надо так, ведь, смотрите, когда еще 5-6 лет назад я начал заниматься, и сегодня, знаешь, по волосам можно определить состояние организма, да?
Да.
Вот с этого момента, это прошло уже 6 лет, я работаю над состоянием здоровья инспекторского состава. И Онищенко сейчас...
Я понимаю, что не все благополучно.
Написал заключение, что да, действительно, они уже после 5 лет работы больные люди. Понимаете? Потому что если взять экологию, та, которая сегодня есть, взять взаимоотношения с участниками дорожного движения, извини, это серьезный вопрос тоже. Потому что...
Ты между стресс?
Естественно, понимаете, чем ли возьмите вон Кутузовский проспект или вот возьмите основные магистрали Москвы, поработайте с инспектором и поймете, что это такое. Это через слово.
Понятно.
Нехорошие слова.
Бип, да, бип, я изображаю бип.
Да, 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 да. Да.
Это тыканье
высказывание,
постоянное.
Да, постоянное, да. А ведь он остановил за нарушение и, может быть, предотвратил какое-то дорожное происшествие, которое бы, от которого кто-то пострадал. И третье. Быстрое принятие решений, потому что сегодня действительно интенсивность высокая. И вы знаете, что у нас перевалило уже за 42 миллиона автомобилей, которые стоят на учете. Прирост огромнейший каждый год. Ни в одной стране Европы такого нету. Понимаете?
Скажи мне просто, а сколько получает? Ну, например, там, в Москве там, капитан милиции, гаишник, который проработал лет 5.
В Москве это идеальный вариант, потому что Юрий Михайлович... доплачивает им, и как всей милиции. То есть здесь, я понимаю, конечно, не хватает. Но в пределах 30 тысяч, я думаю, что у него выходит с доплатой.
Доплатой.
С доплатой.
А скажи просто, вот даже возьмем в Москве, Юрий Михайлович доплачивает, привилегированное некое положение, а на 30 тысяч можно в Москве жить?
Я думаю, что семью прокормить, и находясь в тех условиях, в которых сегодня инспектор находится, конечно, очень-очень сложно.
А вы жильем обеспечиваете?
Да нет, мы говорим в целом не только жилье.
Ну, а вообще,
мы говорим
жильем
обеспечиваете? И жилье, и детский садик, и, извините, пожалуйста, подходите к инспектору, подойдите, спросите, а где он вообще получает медицинское обслуживание? Он и семья.
А нет своей
кто-нибудь подумал об этом?
Ведомства поликлиники нет?
Знаете, конечно, я скажу, есть. Но хватает ли их?
Понятно.
Обслуживается как-то. Другой вопрос тоже.
Скажи просто, как можно упростить жизнь граждан при регистрации автомобиля, при техосмотре? Ведь это тоже, в общем, большая головная боль. И нормативная база здесь дура лекс, плохой закон.
Знаете, что вот последнее время на уровне правительства Игорь Иванович Шувалов и по техосмотру сейчас, и по регистрационным учетам автомобиля мы действительно хорошо стали заниматься решением данного вопроса.
Ну, как хорошо. Медведев недавно на совещании сказал, обращаясь к присутствующим, а кто из присутствующих зарегистрировал транспорт в электронном виде? Ну, там все головы понуро, так сказать, замолчали. А бедный Фурсенко потом 5 минут не мог начать продолжить свою речь. Значит, не все у нас пока хорошо.
У нас не все хорошо. И ведь, понимаете, в чем дело? Вот вы сейчас у меня спрашиваете про это, да? И мне эта тема очень близка. Я ее знаю от начала и до конца. Ведь сегодня от того, как в субъекте федерации вложены деньги в это, ведь что не делает, обязательно вложение денег, правильно? Создание условий как для обслуживания граждан, так и для работы инспекторского состава.
Подождите, значит, техосмотр и регистрация автомобиля это финансируется местным бюджетом?
Конечно. Конечно, это местный бюджет.
Федеральный на это денег не дает.
Нет, это все местный бюджет. Поэтому здесь и это сейчас немножко хорошо получилось, потому что снижение количества регистрируемого транспортного средства примерно на 40% у нас произошло, что здесь, наверное, с экономическим кризисом.
То есть от экономического кризиса хоть какая-то польза есть?
Я хочу сказать, что нам немножко можно сейчас вздохнуть, вот сейчас как раз, осмотреться, что происходит, и как-то принять какие-то меры по наведению порядка и в этой сфере тоже.
Кстати, насчет вздохнуть свободно. Вот смотри, значит, очень часто бывают ситуации, едешь по трассе в часы пик, утренние, вечерние, тяжелый перекресток, инспектора нет. Несколько раз даже бывало, что там звонил в районную управу, говорю, ребят, ну что, в чем дело, ну где ваши люди? Мне все говорят, на железо поехали. У тебя есть вообще представление, сколько процентов времени твои сотрудники, ну скажем, в Москве, в Питере, тратят на оформление железа? В общем-то, не их работа, по большому-то счету.
Ну вот представьте себе, что когда погода плохая, что такое плохая погода? То ли это может снежок выпал, если это зимние условия, то ли, может быть, ливень хороший, да, действительно, да, то дорожные происшествия 2-2.5 раза превышают, как в основной день. То есть подходит к 1000 примерно, а может быть даже и за 1000 в сутки в Москве. Угу. Инспектор-то, он же выставляется не потому, что ливень, дождь, но можно там на 10, на 20 человек увеличить инспекторский состав, каким-то образом отрегулировать это. Но в основном остаются все те же. И, конечно, когда эти дорожные происшествия случаются, ведь на оформление дорожного происшествия даже железо все равно нужно 2-3 часа.
2-3 часа, да.
Вот представьте себе.
Хорошо, ну подожди, давай тогда, так сказать, тогда определимся. Может быть, все-таки твоя позиция. Может быть, это функция не свойственная ГИБДД, не железо. Вот когда там есть труп, тяжкое телесное, просто телесное повреждение, люди пострадали, тогда сотрудник. Может быть, найти другую службу, которая будет оформлять железо?
Ну, мы говорим же давно, у нас закон принят работать, страховщики согласились, почему-то пока только не получается, чтобы на оформление железа не выезжали наши сотрудники дорожно-патрульной службы. Конечно, это намного разгрузит личный состав в оформлении дорожных происшествий. И мне кажется, что как раз вот это... норма, которая будет, да, она может повлиять положительно для всех участников дорожного движения, потому что мне кажется, что как раз вот состояние погодных условий и даже регулировочные действия, которые может инспектор в этот момент, наоборот, помогать участникам дорожного движения, они очень-очень нужны.
Пока он одно железо оформляет, еще 3 железа происходит.
Конечно, 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 да.
Скажи, я не могу не задать тебе банальный вопрос, просто меня радиослушатели не поймут. А как бороться с вымогательствами на дорогах? С вымогательствами, подчеркиваю.
Михаил, ну, мы много говорим об этом, да. И, в принципе, в разговоре это тоже, это уже звучало. То есть, первое, что ведь инспектор остановил за нарушение.
Нет, нарушение это... Простите, я уточню свой вопрос.
Ну, давай.
Не со взятками на дорогах. Взятки – это очень просто.
Да.
Ответ очень просто. Не давай.
Да.
А вот с вымогательствами как бороться? Когда остановил, не по делу. И говорит, ну, у меня семья, дети, мне кормить надо. Поделитесь.
Слушай, ну, если такие случаи есть, надо просто сразу сообщать и наказывать этих инспекторов, выгонять, сажать и все остальное.
А вот скажи мне, пожалуйста, только вот так, положа руку на сердце, по-честному. Вот к тебе приходит жалоба. Ты будешь своих защищать или ты вот с такими будешь разбираться? Только честно, ведь.
Михаил, я не знаю, что это такое. Я сам инспектором начинал в маленьком городе. И я не знаю, как это взять и раскрутить водителя на какую-то взятку. Но не было такого раньше.
Да раньше-то не было.
Понимаешь, в чем дело? Может быть, в больших городах это было, но не было такого. Работали-то честно.
В маленьком городе все друг друга знают.
А и здесь... вот если такие люди есть, если такие инспектора есть, надо от них освобождаться. И я прошу участников движения, всех, кто слушает нас, сообщать, говорить об этом, записывать их. И поверьте, мы будем прощаться с такими людьми и все делать в соответствии с законом.
Скажи, а ты сам часто бываешь за рулем?
Да, конечно.
Ну и как? С машины сопровождения едешь или сам один?
Михаил, нет, я езжу один, сам за рулем, и мне это доставляет удовольствие. Конечно, когда стоишь в пробке, и ты получаешь, наоборот, не удовольствие, а ты думаешь о том, а как же сделать так, чтобы было лучше в движении. Сегодня МАДИ сделали заключение экспертное такое.
Это Обдорожный институт.
Да, 38 миллиардов. Экономический ущерб от пробок в Москве.
Ой.
Это огромнейшая цифра, которая сегодня есть. Это опять мы говорим экология. Это опять настроение людей, то ли он на дачу едет, то ли на работу. Ну какое же настроение будет?
А если к девушке? Так, опаздывает.
Куда хуже? А там уже может быть и какая-то жизнь решается.
Там в миллиардах не исчисляется.
Да, да.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Вот скажи, вот ты сам за рулем сидишь, вот ты едешь сам за рулем, и видишь, что инспектор, вот вместо того, чтобы регулировать движение, там газету читает, ну, образно говоря. А бывало такое, что ты остановился и по мозгам дал?
Знаешь,
тебя же в лицо-то узнают, наверняка тебе не обязательно удостоверение показывать.
Михаил, не только инспектор, который не работает, но и другие к сожалению, нарушения, и, может быть, и не хочется уже смотреть, потому что, проезжая мимо школы, вижу, как пешеходный переход не обозначенный. Иногда, проезжая мимо какого-то другого места, вижу другое что-то. И постоянно эта работа, хоть ты за рулем, хоть ты сбоку сидишь, рассматриваешь еще, может быть, лучше в служебной машине, замечаю и, конечно, и расспрашиваю с руководителей в субъектах федерации и с простых инспекторов. Знаешь что, мне кажется, что иногда, знаешь, как происходит, я просто останавливаюсь и хочу понять инспектора, которым, как и я был тоже инспектором, почему это происходит. Недавно случай в Московской области был, тоже церковь, служба. После службы выходят люди с детьми. Проезжаю, думаю, как же так, почему никто не выставлен? Неужели не знают, что в 11 часов окончание службы? Потому что люди после службы выходят в таком состоянии, что им нужна помощь. А он садится, может, за руль, а он даже переходит проезжую часть. Я уже не говорю, в зоне, не зоне, но вот пошел и пошел. Под впечатлением, наверное. Проезжаю 800 метров, стоит инспектор на скорости.
Ловит в кустах?
Даже не в кустах, а на скорости. Вот тут просто мне не то, что наказать, а мне важно понимать, почему же он, зная это, не может встать и помочь водителю, участнику дорожного движения. А может быть, даже приостановить транспорт, который двигается. Пускай отъезжают.
И что они тебе объяснили?
Мне важно и мнение инспектора, и мнение руководителя, который ведь утром проводил развод, ставил задачи, которые почему-то в задачах не обозначено даже вот это. Понимаете, воспитанием заниматься – это одна из мер, которая сегодня у нас есть. Мы понимаем, что мы-то много пишем, указаний даю, понимаем здесь. А вот когда до земли доходит, почему-то на этом этапе у нас все получается немного не так.
Слушай, а может быть, вот сейчас такая мысль пришла в голову. Конечно, яйца курицу не учат, но говорят, что в каждом деле нужен свой дилетант. А вот сдать тебе приказ по своей службе, чтобы все начальники управления, начиная с районных, не меньше, чем час в день в цивильной одежде, не на служебной машине, катались по своему участку и смотрели. Вот я сейчас разговариваю с тобой, и у меня действительно складывается впечатление, совершенно искренне это говорю, что ты хочешь наладить эту службу. Вот ты говорил там про снижение трупов, даже вот по глазам было видно, так сказать, как они... Ну, изменились, как я сказал, что сейчас 50-60, а было 100-120. Ты хочешь. Знаю еще несколько твоих коллег, пониже уровнем, естественно. Тоже ребята искренние, хотят. А ведь на практике действительно получается. Спускается все до земли, да? И стоит нахальная рожа, которая останавливает и говорит, ну что, на дачку едете? А я вот на работе. Не хотите мне ничего подарить? Вот... Понимаешь? Вот если бы так, допустим, там начальника, я не знаю, остановили там ГАИ ЦАО, есть у нас в ЦАО ГАИ свое, да ведь? Да, вот начальника ЦАО так остановили бы на юго-востоке, а начальника юго-восточного в ЦАО остановили, навели бы порядок. Ребят, ну выйдите на дорогу сами, вот как ты едешь за рулем, пускай остальные тоже поездят, посмотрят.
Ну, я хочу сказать, что подумаю о таком указании, но ведь есть контрольно профилактические отделы, которые как раз занимаются и выявляют это. То есть картина-то у руководителей субъектов федерации, она есть. Но вот то, что иногда не все выполняется, это беда. Сегодня у нас вообще получилось интересно. Вот смотрите, вот высшие органы власти. Проблема безопасности дорожного движения обсуждается, поручения дают. Расшевелили министерства, которые и Минобразование, и Министерство здравоохранения, и Минтранс, и МЧС, которые работают уже по реализации программных действий по безопасности дорожного движения. Субъекты федерации, главы, комиссии безопасности движения, программы созданы. То есть вот создана верхушка управления системой безопасности дорожного движения. А вот на местах-то что видит участник движения? Он видит инспектора. Правильно? И вот то, что делается, вот огромное это, школах, по оказанию помощи. Ведь посмотрите, сколько даже на дороге федеральные выделены деньги. Вот Татьяна Голикова докладывала, Дмитрий Анатольевич, посмотрите, действительно же, сколько реанимационных машин, сколько оборудования поставлено современного, и которое помогло спасти в дорожном происшествии людей. Это не десятки, это уже сотни людей спасенных. Это реализуется программа. Это-то все пока не видно, а мы видим в результатах работы. А вот человек-то, участник дорожного движения, водитель, встречается с инспектором. Вот здесь-то нам как раз сегодня и надо сегодня поработать. И начальником управления ГАИ субъекта федерации, и, может быть, нам, выезжая в субъекты федерации, и, естественно, самим инспекторам.
Ну, дай тебе Бог. Дай тебе Бог, потому что на самом деле можно сколько угодно зубоскалить, можно сколько угодно наезжать на гаишников, рассказывать анекдотов про гаишников. Но ведь на самом деле мы все прекрасно понимаем, что по большому счету от тебя, от твоих подчиненных, сверху донизу, до рядового инспектора, зависит наша безопасность. Мы как-то это слово произносим, безопасность, безопасность, знаешь, как, с первичного смысла не слышим. А ведь, в общем, действительно, безопасность зависит от вас. Конечно, от нас тоже, от водителей. Но от вас, в общем-то, в первую очередь. Поэтому дай вам Бог, чтобы у вас все получилось. И очень хочется, чтобы, искренне хочется, чтобы престиж нашей службы был, вашей службы у нас был такой, как он на Западе, где очень с большим уважением относятся к Traffic Police в Америке, дорожной службе в Испании, в Италии, Франции, Германии. Вот, очень хочется тебе этого пожелать.
А можно вопрос?
Да.
Вот смотри, 85%, чуть-чуть даже больше, дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей. Что делать? И 53 миллиона выявленных нарушений правил дорожного движения.
53 миллиона за год, да?
За год, да. Скажи, пожалуйста, по какому пути идти? Вот представь себе, ты главный инспектор. Какие задачи ты поставил инспектору?
Может быть,
с участниками дорожного движения надо разговаривать и просить их не нарушать.
Я тебе что-нибудь плохое сделал? Зачем ты мне такую судьбу пророчишь главному дорожному инспектору? Не надо. Это ты отдувайся.
Я понимаю. Но ведь мне важно тоже и мнение участников дорожного движения.
Я тебе скажу.
Как поступать? Наказывать дальше?
Да.
Я не хочу наказывать.
Моя позиция нет. А вот моя позиция наказывать. Я помню, как боролись с... Не только наказывать, но наказывать. Я помню, как боролись с ремнями. Сколько они объясняли, давайте пристегивайтесь, все было, всем было наплевать. Я не помню, когда это было, лет 10, наверное, подняли штрафы, и гаишники реально стали ловить с ремнями. И кого-то начали приучать наказанием. Люди делали очень хитрые вещи, они пристегивались за спиной, да, значит, ну, за спиной пропускали, вроде пристегнут, издалека не видно. Но когда уже все равно надо вот напрячься и пристегнуться, ну, уже можете через себя пристегнуться. Но вторая вещь. Вы начали тогда, очень ваша хорошо пиар-служба сработала, вы начали по телевизору в вестях показывать аварии и говорить, пристегнулся, не пристегнулся, был пристегнут, был не пристегнут, был пристегнут, был не пристегнут. И каждый, у кого есть мозги, услышали и увидели. То же самое и здесь, со скоростью. Вот было все время, была такая практика. Стоит щит. На этом перекрестке в этом году погибло 63 человека, произошло 56 аварий. Ну, хошь не хошь, но если ты не полный идиот, но притормозишь и поедешь медленнее. Я видел в одной из стран, не буду ее называть, вдоль дороги, на перекрестках, около перекрестков, были выставлены, так сказать, на постаменте 2-3 разбитые машины. Очень эффективно. Uh-huh. Вот. А плакат из меня, водитель, не торопись, тебя дома ждет жена, ну, это не читается. Да, вот наглядно. Наглядная агитация. Значит, наказание, наглядная агитация. И еще, ты сам сказал, с кого, кому многое дано, с того много спросится. Вы должны добиться безупречной работы инспекторов на земле. Должны добиться. Потому что если я не уважаю такую службу, то я и подчиняться ей не буду. А если я буду ее уважать, то я буду подчиняться. Вот скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Сколько инспекторов у тебя погибло в этом году на посту?
Знаешь, я даже боюсь сказать эту цифру, потому что где-то будет примерно под 50 человек.
Под 50 человек?
Да.
Вот почему я, в общем, человек, так сказать, более-менее информированный, я не знаю о том, что 50 твоих сотрудников погибло за нас, за нас, за нашу безопасность. Чего вы стесняетесь рассказывать о том, что вы хорошего делаете? Почему этот случай в Махачкале, вот когда ваш инспектор предотвратил террористический акт, который мог унести сотни детских жизней, но почему вы об этом так скромно говорите? Почему вы журналистов не собираете на брифинг? Почему вы не расскажете об этом инспекторе, который погиб? Ведь он подвиг совершил фактически.
А можно мы сделаем анализ журналистской публикации? Сколько раз собираем информацию, сколько раз собираем журналистов? Ведь вы-то тоже не очень идете на контакт и хорошие готовы рассматривать. Потому что она сама, к сожалению, вас вот жареные какие-то факты интересуют. А проблема в целом безопасности дорожного движения. Что делается, как делается, кто в этом виноват, почему не прописана ответственность.
Хорошо. Так жареные факты, давай. Ты говоришь, что вы сами безжалостно увольняете с работы инспекторов, которые пойманы на взятках, которые пойманы на грубости. Ты сам это сейчас сказал. Почему вы об этом не рассказываете? Это тоже тема для брифинга, что в этом месяце у нас уволено 56 сотрудников, я не знаю, там цифру от балды говорю.
Да ведь разве в этом дело сколько уволено? А что надо сделать, чтобы не увольнялись инспектора?
Нет, уволены за взятки, это уже людям интересно. Ты говоришь, жареные факты, да. Это людям интересно. Да. Чтобы люди узнавали о том, что ваше контрольное управление делает. Да ведь вы же закрытое ведомство. Не, кстати, не только вы одни, к сожалению, у нас все ведомства закрытые. В той или иной мере, да? Но вы закрыты, вы о себе сами рассказываете мало. Как о хорошем, так и о плохом.
О хорошем. Михаил, я говорю о том, что сегодня разговор-то идет о том, что это вам интересно, сколько уволили. Вот это интересно. Все будут хлопать руками. Да. Понимаешь? А я-то говорю о другом. А как сделать так, чтобы инспектор-то у нас не брал? Инспектор-то был немного другой. Это трудная работа. Но вы же не хотите и на это обсуждать. Ведь поручение президента было с 2007 года. Социально-правовая защита сотрудников госавтоинспекции.
Окей, это проблема не моя. Это проблема, Минэкономразвития, это проблема Минздрава. Это не мои проблемы. Проблемы Госдумы, Совета Федерации. Это их проблема, как сделать жизнь сотрудника инспекции лучше и социальный пакет ему дать, а не проблема населения.
Ну хорошо, Нет, не вкладывая в человека. Ты можешь что-то достичь?
Нет, вот об этом мы говорим. Да. Это правильно. Что говорить о том, что не вкладывая в службу, добиться, чтобы служба хорошо работала, это идиотизм. Да. Это мы говорим об этом. Вот мы с тобой сегодня об этом говорим. Я спрашиваю о другом. Почему вы не рассказываете о конкретных фактах? Вот перед нашим интервью я общался с руководителем твоей пресс-службы. И он мне рассказал о фактах, как люди, вот человек, да, мужик, на тракторе, к трактору, у трактора кузов впереди, да. Посадил туда ребенка, да. Поехал, тряхануло, ребенок выпал, к нему же под колеса. Ну вот пример, который вы должны озвучивать, блин, на всю страну, потому чтобы люди понимали, что безопасность их детей зависит от них. Когда женщина выходит на перекрестке с коляской впереди себя и поэтому болтает по мобильному телефону и не видит ничего, таких случаев у вас происходит, как я узнал от руководителя твоей пресс-службы, сплошь и рядом. Она же сама своего ребенка губит. Не водитель, который проезжал. Водитель только в данном случае, так сказать, рок. Да? Почему вы вот эти примеры вот этого нашего, я имею в виду, пешехода, водителя идиотизма не рассказываете? Ведь это же каждый такой пример, это есть воспитательный момент в отношении других водителей, других пешеходов.
Михаил, так вот давай эту рубрику у вас и давай вести, например. У нас 40% детей погибло и пострадало в салоне машины. В основном это с близкими своими родственниками, с мамами, с папами. Скажи, что необходимо сделать? Неужели он не знал, что надо ремнем безопасности пристегнуться? Неужели он не знал, что пить за рулем нельзя? Неужели он не знал, что нарушать правила дорожного движения нельзя? Скажи мне, пожалуйста, давай подумаем, то ли ответственность поднимать и наказывать водителей, которые нарушают с детьми правила дорожного движения, но что-то надо предпринимать. Как им говорить, как их убеждать, что это делать нельзя? Расскажи мне. Или вот ты в Мясницкое сейчас съехал, например. Приезжаешь иногда часто ко мне, да?
Да.
Ты видишь, в два, в три ряда стоят машины. Ну что делать еще? Скажите, разве они не понимают?
Это эвакуатор.
Не понимают, что сегодня оставить автомобиль, он многим-многим участникам дорожного движения.
Ты прав, потому что не вкладывая деньги, ничего не добиться. Если не будет эвакуаторов, которые будут утаскивать машины неправильно припаркованные, но с другой стороны вопрос. Если мы говорим про Москве, а где парковаться? Где парковки?
Согласен.
Почему
согласен.
Лужков занял строительством этих самых всяких торговых центров и магазинов все места, которые были по генплану зарезервированы под парковки? Это вопрос тоже ко мне, к населению?
Правильно. И мы должны с вами вот именно на таких передачах говорить. Смотри, как ответственность участников дорожного водителя, так и, может быть, вопросы тем, кто отвечает за то, чтобы парковки были.
Хорошо. Вить, давай еще такой пример придем. Знаешь, вот у нас сегодня все очень много говорят по поводу правового нигилизма. Правовой нигилизм, так сказать, это вот когда я на красный свет перехожу дорогу. Нет, нифига. Правовой нигилизм – это когда сама власть не соблюдает закон, между прочим. Вот возьмем пример. Значит, пускай сейчас вот те, кто сейчас нас слушают за рулем, посмотрят, сколько рядом водителей говорит по мобильному телефону. Вот сейчас, вот в данную минуту, я проверял. Каждый третий, каждый пятый, в часы пик каждый третий, в середине дня каждый пятый говорит по мобильному телефону. Какой у нас штраф за это?
Дело-то ведь
нет, какой штраф, ты мне скажи.
100 рублей.
То есть ничто. Ноль. Да, фактически ноль. Значит, второй вопрос. Скажи мне, пожалуйста, как профессионал, специалист, это опасно для окружающих? Не для него самого, а для окружающих. Это опасно?
Конечно, опасно.
Почему вы не ведете скрытое патрулирование, хотя бы пройдете, у вас в свое время вы проводили там операции разные, по разным поводам. Ну вот возьмите в Москве хотя бы, ну накройте один раз, вот выгоните весь свой состав, скрытое патрулирование, и отучите за один день говорить по мобильному телефону без гарнитуры.
И что ты вот так наказал и сразу отучишь? Ну, мне кажется, что работать надо с сознанием человека. Это не только по радиотелефону разговор. Это в целом, говоря о проблеме безопасности движения, я скажу, что надо этим заниматься. Надо работать с головами участников дорожного движения, чтобы он сам осознавал, какие последствия от этого могут быть.
Вот когда он в аварии попадет в аварию, или даже хотя бы там собаку задавит, да, если он нормальный человек, то после этого он начнет соображать. А так, ну что, ну ему надо позвонить по работе, любимой девушке, мужу домой, знать, как дети дома. Вот он звонит.
Я понимаю, так вот я и говорю, что...
Но надо... закон, либо отмените закон. Вот я говорю, что либо отмените закон, либо повысите ответственность, но уж как минимум следите за его соблюдением.
Михаил, ты же знаешь, законы мы не отменяем, мы их контролируем и надзираем.
Ну да, хорошо, но обратитесь к законодателю, скажите, что... Не работает норма. Не работает.
А давайте с помощью участников, вот, водителей, те, кто слушает нас, пускай скажут.
Давайте, действительно, вот у нас на «Эхо Москвы» есть сайт, есть комментарии к эфиру. Напишите, правда, как вы думаете, что делать? Повышать ответственность? Что делать со службой ГИБДД? Ведь зарплаты низкие, социального пакета нет. Мы с вами сталкиваемся, как участники дорожного движения, мы сталкиваемся с сотрудниками. Мы же видим, в каком они находятся настроении, состоянии, как они заглядывают к нам в карман, потому что они ждут денег. Потому что ведь тот, у кого есть деньги, тот заинтересован сохранить свою службу, свою работу, не будет рисковать. Что нам делать? Вот сегодня передо мной сидит Виктор Николаевич Кирьянов, главный инспектор России, директор департамента безопасности дорожного движения. Человек, который отвечает за эту службу. И он фактически, ведь всю передачу, хотя я задаю вопросы, он задает один вопрос. А что делать? Что делать? Подскажите, вы, радиослушатели, вы, ради которых мы сегодня ведем эту беседу, и вы, кого касается в первую очередь работы ГИБДД, подскажите.
Михаил, я не потому что что делать. Что делать я знаю, но я хотел бы с помощью вот такого диалога с участниками дорожного движения, а как мы говорим, участники дорожного движения, это все и водители, и пешеходы, и пассажир, в целом общество. Давайте пускаем вместе, подумаем, например, мы говорим о том, что 40% детей пострадали в машине. Что делать? То ли с сознанием работать, еще раз убеждать, то, что ты вдвойне должен быть осторожен и не нарушать право дорожного движения.
Чтобы убеждать, опять-таки, у тебя в бюджете должны быть деньги на телевизионные передачи, на радиоэфиры, у тебя должны быть деньги на службу информации, так, не такие, какие у тебя сегодня гроши. Это основное, может быть, финансирование, которое должно быть. Может быть, у кого-то другого было бы забрать и отдать их твоей службе для разъяснительной работы. Но ведь сегодня этого нет.
Нету. Так вот я и хотел бы, может быть, с участниками дорожного движения такой диалог, чтобы был, потому что ведь мы сегодня, я думаю, что довольно-таки откровенно разговариваем по всем вопросам, и чтобы, может быть, попросить помощи и высказаться, и потом выходить на другие министерства и ведомства, показывать результаты опроса и, может быть, к законодателям пойти. Это поможет.
да?
Давайте вместе работать.
Ну, будем надеяться, что пойти к законодателям поможет, хотя мне кажется, что при утверждении бюджета, как всегда, опять-таки, деньги у Министерства культуры срежут, на спорт срежут, у тебя срежут, потому что это неэффективные вложения, они сегодня не дают отдачи. Потому что подумать о том, что вложение в безопасность движения – это возможность сэкономить 2,5% ВВП, ты ведь так сказал, потеря, да, ВВП 2,5%,
да,
это колоссальнейшие деньги, это миллиарды и миллиарды рублей. Но, к сожалению, мне кажется почему-то, что сегодня никто вкладывать деньги в безопасность дорожного движения серьезно не будет. Хотя, должен сам себя опровергнуть, все-таки ФЦП это утвердили. И все-таки на ФЦП деньги были.
Да, деньги были.
И эффективность, но... ты назвал вначале в цифрах.
В цифрах, да.
То есть это можно сказать, что деньги работают это на самом деле.
Деньги работают, и эффективность вложения этих денег, пожалуйста, она уже просматривается.
Ну что, подождем. Действительно, может быть, ведь все-таки в Конституции сказано, что высшая власть в стране принадлежит народу. Вот пускай народ и, по крайней мере, выскажется по поводу того, что можно сделать с безопасностью дорожного движения. Потому что я смотрю, сейчас ситуация такая. Она не устраивает тех, кто находится по обе стороны барьера. В данном случае не баррикад, а барьера. Участники дорожного движения, водители, пешеходы недовольны тем, что происходит, на 100%. Недовольны. Ты и твоя служба недовольны тем, что происходит, на те же самые 100%. Я не понимаю, кто доволен. И что делать в этой ситуации? Действительно, наверное, хорошо, когда я бы тебе задал вопрос, у тебя на все вопросы были бы ответы. Да? Но ведь ситуация такая, что на самом-то деле вопросов без ответов гораздо больше.
Конечно, да. Я хочу сказать, что первые шаги серьезные в наведении порядка, и мы говорили уже с вами, сделаны. И даже сам факт о том, что сегодня с начала реализации программы сохранено в целом 5700 человеческих жизней.
И куда? 8 месяцев.
Нет, с начала реализации программы, вот 4-й год, да? Поэтому эта цифра сама о себе говорит, что первые шаги, и они правильны. Сейчас мне кажется, что основное, раз кризис, вложения денег не будет, мне кажется, что резерв это в самих участников дорожного движения. Что каждый должен подумать о себе, каждый подумать должен о том, что если он нарушает, а какие последствия тяжелые могут произойти?
Не в плане штрафа. Последствия не в плане того, кого штрафуют, ты это имеешь в виду, а в плане того, кому, чью жизнь он ставит,
конечно, конечно,
под угрозу.
Конечно, конечно.
В том числе и свою, в том числе и своих детей, которые сидят в машине, в том числе и детей других людей, которые сидят в другой машине. В итоге у нас с тобой получилось вопросов больше, чем ответов, но я благодарю тебя за этот разговор, благодарю, потому что я не знаю, как радиослушатели им решать, но я убежден в том, что ты был искренен и болеешь за дело, поэтому еще раз могу лишь только повторить, дай Бог тебе, чтобы и ты, и твоя служба успешно боролись за нашу безопасность. Спасибо.
Спасибо. Хочу пожелать всем безопасных дорог. Спасибо за внимание.